новости большого города.
Часа и 6 минут в российской столице. В студии Андрей Поздняков и Алексей Голубев. Здравствуйте. Сезон дорожного ремонта стартовал в Москве. Он продлится до середины октября. Работы будут идти по ночам с частичным ограничением движения транспорта. Ремонт проведут на тех объектах, где истек гарантийный срок асфальтового покрытия. В первую очередь асфальт начнут менять на участках прямого хода и на развязках МКАДа.
По итогам голосования на проекте столичного правительства «Активный гражданин» был выбран монумент князя Владимира в качестве лучшего памятника, установленного в Москве в 2016 году. Как сообщает ТАСС, за монумент отдано 24% голосов, а за памятник композитору Сергею Прокофьеву в Кумергерском переулке, например, 17%.
6 мая в столице состоится мотопарад, которым московские власти официально откроют мотосезон. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы Максим Лексутов каналу «Москва-24». По словам Лексутова, подобная инициатива связана с популярностью данного вида транспорта. Общее число мотоциклистов в городе растет в среднем на 15-20% в год.
Московские власти планируют выкупать уже построенные квартиры для расселения жильцов в сносимых пятиэтажек, рассказали РБК в пресс-службе столичного комплекса градостроительной политики. По словам собеседника издания, решения будут приниматься по каждому конкретному кварталу. В теории это позволит, цитата, разнообразить предложения при переселении москвичей. Однако, по мнению экспертов, мэрия может начать задешево скупать у застройщиков неликвид, а затем насильно переселять туда людей.
Система фото-видеофиксации злостных нарушений скоростного режима на дорогах Москвы «Пит-стоп», которая в тестовом режиме была запущена в октябре прошлого года, доказала свою эффективность. И теперь она будет действовать на постоянной основе. Об этом рассказал Интерфаксу руководитель Центра организации дорожного движения Вадим Юрьев. Такие камеры, напомню, установлены на крупных столичных магистралях, чтобы фиксировать превышение скоростного режима более чем на 60 км/ч.
Росстандарт предложил отказаться от системы, в рамках которой за поверку счетчиков воды в домах отвечают сами жильцы. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на главу ведомства Алексея Абрамова. Он отметил, что проверкой должны заниматься управляющие компании. По его словам, до конца года необходимо принять нормативные акты, которые закрепят новый механизм проверки счетчиков.
Часа и 9 минут в российской столице, в эфире «Эхо Москвы». Первое и единственное радиошоу о жизни в мегаполисе. Городовые, его ведущий Андрей Поздняков.
И Алексей Голубев. Здравствуйте, добрый вечер. Очень много всего нас ждет в этом часе. Между прочим, узнаем, как в Великобритании провалилась своя собянинская реновация. Выясним, что оказывается в Москве из-за программы реновации под угрозой существования, уничтожения, оказались 80% художественных мастерских. Узнаем, сколько зарабатывают самые богатые московские чиновники, выясним многие-многие-многие другие вопросы, как можно обращаться,
как можно обратиться к врачу, да, через интернет теперь консультация. Но это все в наших рубриках постоянных. А еще с чего бы мне хотелось начать, это еще не наша тема, которую будем обсуждать, но знаете, те, кто являются постоянными слушателями программы «Городовые», они знают, что все, о чем мы говорим в нашем эфире, это всегда сбывается. Вот очередная новость, друзья. Неприглядные и бесполезные, совершенно ненужные ограждения газонов демонтируют по всей Москве. По крайней мере, об этом сообщают сами жители. Они видят, что вот эти дурацкие, маленькие, зелененькие или черненькие заборчики, которыми зачем-то окольцовывают все газоны, их постепенно убирают и увозят, и все, а новые не привозят. И сами рабочие говорят, что да, это с концами, ребят, больше не будет. Больше такого не будет. Это было последнее, что эта власть должна была сделать. Понимаешь, они не могли этого не сделать.
Последнее?
Ну, в смысле, вот это, понимаешь, они же за такую европейскость, они же ведут себя абсолютно как такие европейские власти в отношении автомобилей в центре Москвы. Они встают на сторону пешехода. Теперь они и заборчики эти абсолютно дебильные убирают во всех районах. Правда, правда, у меня что-то не убирают, ты понимаешь? И меня от этого, я имею в виду, в моем районе я еще не видел, чтобы их убирали. Более того, буквально вчера их упорно накрашивали ребята из бывших советских республик. Ну, а зеленый цвет.
Ты бы хотел, чтобы они, конечно, ржавели. Очень смело, мне кажется, заявление про европейский характер наших властей. Но, тем не менее, я хочу напомнить, дорогие радиослушатели, что года два назад мы поднимали вопрос о заборах в городах. И 61% тех, кто принимал участие тогда в телефонном голосовании, выступали за то, чтобы, в принципе, запретить устанавливать заборы в городе без особой крайней нужды. 61%, 70% тогда говорили, что им не нужны
вот
заборы.
Аргументов за эти заборы было два, я напомню. Там от собачек, якобы, чтобы они там не газили, хотя им это совершенно не мешает туда заходить и газить, правильно? У меня под окном постоянно это происходит. И второй момент, чтобы машины не заезжали на газон. Но, друзья, ну как так можно? Ну, понимаете, это надо штрафовать тех, кто заезжает на газон, а не заборы ставить уродливые. Это так, чтобы люди преступления не совершали, можно им скотчем вот так руки обматывать, чтобы они ходили вот так вот приклеенными руками вот уже к ногам, к бедрам, да, и тогда преступление совершат. Он не сможет бумажник украсть, подраться с кем-то там на банк.
Ну да, люди с заклеенными руками, да. Полицейские, вот, чиновники,
это
в одежде
заборчики.
Без карманов, конечно.
Абсолютно дебильные. Ладно, к теме.
Давайте послушаем, прежде чем придем к теме, давайте послушаем Алексея Соломина, расскажет он нам про самых богатых московских чиновников.
Статистика.
Руководитель департамента внешнеэкономических и международных связей Сергей Черемин оказался самым обеспеченным чиновником московского правительства. Согласно сведениям о доходах, опубликованным на сайте мэра, Черемин в 2016 году заработал 95 миллионов рублей. Он не первый год удерживает лидерство, но по итогам 2015 года его доход был чуть меньше, почти 90 миллионов. В собственности Черемина находятся 6 дачных участков, дача, таунхаус, 2 квартиры, 3 автомобиля марок «Мерседес» и «Лексус». Несовершеннолетний ребенок чиновника владеет квартирой в России и домом в Израиле. Доход главы департамента транспорта Максима Лексутова, который по итогам 2015 года оказался самым богатым из заместителей мэра, заметно упал с 66 миллионов рублей до 6 с лишним миллионов. Правда, указанная в предыдущей декларации сумма включала продажу земельного участка с жилым домом. В остальном имущество Лексутова осталось прежним. 3 земельных участка, жилой дом, квартира, 2 машиноместа, 2 нежилых помещения, 3 автомобиля и 5 мотоциклов. В пределах 7 миллионов рублей за прошедший год заработали заместители мэра Петр Бирюков, Леонид Печатников, Марат Куснулин, Анастасия Ракова, Александр Горбенко и Наталья Сергунина. При этом доход супруги Бирюкова оказался вдвое выше, чем у мужа, и составил почти 14 миллионов рублей. Из министров столичного правительства самым богатым, согласно декларации, является руководитель департамента образования Исаак Калина с доходом в 9,5 миллионов рублей. При этом в собственности у него находится лишь квартира в 100 квадратных метров. Наименьший доход получил уполномоченный по защите прав предпринимателей в Москве Михаил Вышегородцев, почти 3,5 миллиона. Зато у его супруги доход внушительный, более 25 миллионов рублей. Сведения о доходах мэра Москвы Сергея Собянина за прошлый год пока не обнародованы. В 2015-м он заработал почти 6,5 миллионов рублей. В собственности Собянина числились квартиры площадью 300 квадратных метров и гараж.
Это был Алексей Соломин, который представил нашу постоянную рубрику «Статистика».
Видите, пока некоторые возмущаются тем, что чиновники имеют недвижимость за рубежом, хотя почему бы и не иметь. Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Москве Михаил Вышегородцев предлагает, между прочим, начать штрафовать нас и вас, дорогих потребителей, за жалобы на предпринимателей, если эти жалобы не подтверждаются.
За жалобы.
Потребительский экстремизм, такая формулировка,
да, да, да. Но есть категория таких известна, граждан, но... есть категория таких граждан, которым, может быть, от нечего делать, может, у них крышняк съезжает периодически, они ходят в какой-нибудь магазин, в палатку, ларек, или еще куда-нибудь, не знаю, в метрополитен, и их там что-то не устраивает. Они считают это поводом обратиться, пожаловаться, написать какую-то бумагу. Часто это люди, например, пожилые. И предприниматели, ну, владельцы таких магазинов, например, на которых часто поступают жалобы, они хотят защититься от таких людей, называют это потребительский экстремизм. Потому что кто-то напишет жалобу, он приезжает проверка, их проверяют. Вот чтобы эти не занимались люди, хотят за это штрафовать.
Вы понимаете, есть такие люди, которые приходят в муниципалитет, в управу, и говорят, что вы тут вот понаделали, я на вас жалобу в прокуратуру напишу, и пишут эти жалобы в прокуратуру. Он приходит в суд, их приговаривают к штрафу, они начинают писать жалобы в вышестоящие инстанции, в какие-то международные суды, какие-то вот давайте журналистам нажалуемся, этим туда, пятое, десятое. Обычно занимаются пожилые люди всякими такими вещами, ну, много всего пишут, жалуются.
Но в первую очередь здесь идет речь.
Потом приезжают проверки, понимаешь, неприятно, вот тебе потом сверху спускают, а почему ты, Иван Иванович, такое идиотское решение принял, почему ты не мог по-другому обосновать этот штраф, почему мы должны за тебя выполнять твою работу, говорит начальник, глава.
Но это про бизнес, здесь про бизнес.
Ну, это та же самая история.
Про магазины. Понимаешь?
Такая же абсолютная история.
Есть такая проблема, что действительно люди могут жаловаться. Более того, и конкуренты зачастую натравляют каких-то граждан, чтобы они... Вот не надо здесь у нас вот это вот умничать. Граждан, чтобы они направляют, я хотел сказать, понятно? Граждан, чтобы они жалобы всякие строчили, а потом к ним приходили с проверкой и мучили владельцев этого бизнеса.
Вот такая, знаете, оппозиционная такая, потребительская оппозиционная вещь. Мне кажется, на самом деле, правильно применять именно такую формулировку, хотя критики, да, и противники мы видим и в Госдуме, там, и в правительстве, они бы предпочли говорить об экстремизме, а мы говорим об оппозиции. Да? Потребительский экстремизм, потребительская оппозиция, в принципе, мы об одном и том же говорим, просто по-разному немножко оцениваем происходящее. Давайте по порядку разбираться. Вот вы, потребители, живущие в Российской Федерации, посещающие эти магазины, у вас в каждом заведении, которое вы посещаете, по закону, по действующим нормам, должна лежать жалобная книга. Вот вы видите смысл в частых жалобах на проблему у предпринимателя. Если грязно, если тараканы бегают, если обхамила продавщица, имеет смысл писать жалобу или нет смысла? Вот как вы считаете, если вы видите смысл в частых жалобах на проблемы предпринимателей, звоните по телефону 660-06-64. Если вам кажется это бессмысленно, 660-06-65.
Начался подсчет ваших голосов.
Если имеет смысл часто жаловаться на предпринимателей, 660-06-64, если нет, 660-06-65.
Я напомню, еще телефон для смс-сообщений, плюс 7-985-970-45-45, твиттер-аккаунт вызван, форум на сайте echomsk.ru, наш эфирный телефон, кстати, тоже напомню, 363-3659, код Москвы 495, давайте разбираться, жалобы эффективны, жалобы нужны. Вот вы когда-то жаловались, когда-нибудь, это давало какие-то плоды?
Я могу тебе вот позвонить сейчас. Алло, это Позида, я звоню тебе в эфир. Могу рассказать.
Представьте, пожалуйста.
Я москвич, Алексей. Так. Буквально на днях Поздняков пошел в магазин. Сейчас они сочтут этой клеветой, меня засудят. Но нет же. Я надеюсь, там есть видеокамера.
Еще не приняли это закон, что там может родиться из этой инициативы.
Да, магазин «Пятерочка» я пошел. Я пошел, что? Я простой гражданин. Я хожу в магазин «Пятерочка», у меня он рядом с домом.
Так, реклама детектед.
Окей. И там я вижу, как перевозят со склада на здоровенные тележки, переводят, она перегружена раза в два, туда вот такая, значит, хлеб. Перевозят через магазин со склада хлеб. Но какой-то хлеб в пакетиках, завернутый в целлофановых, а какой-то нет. И он голенький хлеб,
ты же
батончики.
Что в Маяковске у тебя какой-то рождается. Везли по залу хлеб. Голенький.
Да, значит. Но И он был, понимаешь, без пакетов. И, как я потом понял, он был замороженный. В общем, его перевозили для того, чтобы разогреть. Там у них такая огромная печь, они ее разогревают. Потом упаковывают в красивую упаковку, кладут на прилавок, и там есть такой эксклюзивный прилавок, какой-то лакшери хлеб, понимаешь, значит, вот. И этот они его перевозят в тележке, этот хлеб. Перевозят этот хлеб, который без одежки, без пакетика, молодой человек, голыми руками, придерживая этот хлеб двумя руками своими. Они у него...
Но хлеб же голенький, так
он со склада, он со склада выезжает. Что он там на этом складе трогал, что он там делал, я не знаю. Это же склад. Там никогда не бывает очень чисто, тем более в магазине. И он везет, и вот этими голыми руками придерживает хлеб, который у него распадается во все стороны. Более того, поверх хлеба, который без упаковки, стоит коробка, в котором тоже хлеб. То есть коробку поставили прямо на хлеб. До этого коробка могла стоять на грязном стеллаже, на грязном полу.
Все сообщение, которое ты оставил в книге жалоб.
И я книгой жалоб не воспользовался, сейчас расскажу. Какой 21 век, какой книга жалоб? И молодой человек проходит через весь зал и здоровается со своими собратьями. Алло, алло, салам, алло. Здоровый, за руки, за руки. И дальше нету трогает...
по-русски сказать.
Дальше,
храни
дальше,
тебя Бог.
Дальше трогает хлеб руками, да. Потом со вторым сразу, алло, салам, салам. Все, опять трогает хлеб.
И на этом месте Алексей Голубев понял, прокуратуры не избежать.
Нет, я иду к администратору и говорю, простите, ну так нельзя. Хлеб возить, ну это же ужас какой-то. Они говорят, окей, спасибо за сигнал. Потом довозят туда, где разогревают этот хлеб, там девушка тоже, она начинает разогревать. Я говорю, да что же вы делаете, что же вы ставите коробку на хлеб? Он говорит, так это чистая коробка. Вот, коробка чистая. Ну как она может быть чистая, если она со склада ее взяли? Хорошо. Потом, значит, я стою на кассе и наблюдаю, что же происходит. Она вытаскивает этот хлеб, и у нее хлеб периодически валится на пол. Валится на пол, буханочка за буханочкой, буханочка за буханочкой. Она поднимает и в печь сует, а потом мы это едим.
Я даже не знаю, что может быть еще хуже. Ужас, ужас.
На пол. Так потом мы
делал,
это
Алексей
едим.
Голубев,
я еще раз пожаловался в администратор. У нас все бесполезняк, короче, жаловался администратору, они ничего не делают.
И?
Вот, и я пошел на сайт Роспотребнадзора, так, я настрочил письмо, приложил соответствующие медиафайлы.
Еще куда-то жаловался?
В частности, фотоколлаж я даже сделал.
Еще куда-то жаловался?
Нет, я больше никуда не жаловался.
Скажите, легче
Роспотребнадзор.
Стало? Вот тебе
мне
вот
не стало легче,
стало,
потому что я жду ответа. Мне станет легче, когда передо мной читается, скажут, Алексей Юрьевич, мы провели проверку, всех наказали, всех уволили, всех закрыли, все, все сидят в тюрьме. Пожизненно.
Ты будешь счастлив, если магазин закроют?
Я не знаю насчет... Нет, магазин нужен, зачем закрывать? Нужны какие-то очень серьезные санкции для этих товарищей. Не для конкретных, не конкретных этих работников несчастных, а для владельцев. Потому что такое, как, ну, на мой взгляд, происходит повсеместно в этой сети. Да и в других тоже, к сожалению.
Видите ли вы смысл в частых жалобах на проблемы предпринимателей? Надо ли быть таким активным? Активным не только гражданином. Простите уж за такое вот совпадение названия с одним популярным сервисом. А надо ли быть еще и активным потребителем? Вот этот потребительский экстремизм, потребительский активизм, да, потребительская оппозиционность, она нужна. Если вы видите смысл в частых жалобах на проблемы предпринимателей, звоните по телефону 660-06-64, нет, 660-06-65. А давайте послушаем, на самом деле, очень интересную историю. Уже в нашем эфире звучала эта проблема, ее подняли представители Совета Федерации, говорят, что хотят даже поправки вносить, посвященные проблеме юридических лиц, прописанных, зарегистрированных, арендующих площадки и какие-то вот площади.
Мы про жителей-то говорим, а про,
конечно,
про бизнес и про, в частности, художников,
и
которые, оказывается, там обитают, мы ничего не говорим.
Тут выясняется, что Московский союз художников бьет тревогу, потому что по подсчетам Московского союза художников 80% художественных мастерских, без которых художественная деятельность современного художника невозможна, могут пойти под снос вместе с этими строениями, и никакой альтернативы власти не предлагают и не знают, что делать. Давайте все подробности узнаем у художника Дениса Рудых.
Сами пятиэтажки при проектировании какая-то часть отводилась для мастерских художников. Соответственно, были договоры, и по этим договорам до сих пор в этих мастерских художники занимаются своим творчеством. Однако эти помещения принадлежат на данный момент городу. И в случае, если пятиэтажку решат снести, она находится на Щелковском шоссе, дом 59/62. Это только одна из, там есть еще рядом с метро другая. Соответственно, город может поступить следующим образом. Поскольку это помещение его, а Союз как бы арендует эти помещения у города, либо они восстановят в полном объеме эти площади. То есть тут вопрос в том, будут ли они заставлять инвестора отстраивать это или нет. По идее, они обязаны это сделать, потому что с Московским союзом художников с 2000 года по постановлению правительства Москвы на 25 лет заключено право безвозмездного пользования этими мастерскими. С этим домом, между прочим, лет 5 назад была похожая история, когда там соседние дома были снесены. То же самое участь ждала и эту пятиэтажку. Тогда было предложено городом помещение, но кроме голых стен они ничего не предлагали. То есть это был такой заведомо вариант, на который согласиться было достаточно сложно художникам, учитывая их материальные, конечно, возможности и все прочее.
А сейчас вы с представителями муниципальных властей общались же, какие-то варианты предлагают вам, какие-то возможности обсуждают?
Нет, они сейчас ничего не предложили. Было собрание с главой Северного Измайлова, главой управы. Когда я добрался, чтобы задать вопросы, спросил, какая участь ждет вот художника в случае, если по программе реновации будет решение о сносе пятиэтаж. Глава управы на что ответил, что он не знает. Я говорю, как так глава управы и не знает, что будет? Он подумал, сказал, что вам, наверное, нужно обращаться в департамент имущества. Ни должности, ни контактов, кто это будет курировать, эти вопросы, соответственно, никто мне не предоставил. Наша проблема вот именно с нашим пятиэтажкой в Измайлове, это только как бы капля в море, потому что из года в год правительство находит причин под разными предлогами, отнимает просто эти помещения у художников. Художники оказываются в этом плане абсолютно незащищенными.
А есть у вас понимание, насколько велик масштаб этой проблемы, насколько много таких мастерских по Москве?
Ну вот в связи с тем, что собирается съезд Московского союза художников по этому вопросу, там озвучивается цифра около 80% всех мастерских, находящихся в городе.
А это какой порядок, вот примерно цифр? Это десятки, сотни?
Ну, я думаю, это сотни. Потому что десяток мастерских – это вот одна пятиэтажка.
Насколько они влияют вообще на работу непосредственно творческую?
В домашних условиях, понятное дело, заниматься творчеством практически невозможно. Семья, дом. Арендовать, я полагаю, что за обычную стоимость художника достаточно накладно. Был такой договор на 25 лет между городом и творческим союзом, то вот это было решение проблемы, то есть и создавались произведения, и эти произведения в том числе участвовали в городских программах. Я думаю, что без мастерских эта деятельность творческая, она как бы заглохнет, будет в меньшей степени. Соответственно, ну, я просто не представляю, что будет с теми художниками и молодыми, и среднего возраста, и уже старыми, почетными, которые составляют свет культурной жизни страны. И за что с ними все это происходит, мне лично не понятно.
Ну, мы уже спрашивали вас, дорогие радиослушатели, нужны ли вам уличные художники в Москве. Я так чувствую, что скоро придется спрашивать, в принципе, нужны ли вам художники в Москве, если проблема будет решена. В понедельник ожидается заседание Московского союза художников. Они будут молить власти о помощи или, не знаю, угрожать властям чем-то, ставить ультиматумы какие-то. Непонятно. Мы узнаем все подробности в понедельник. А это был художник Денис Рудых. Up no matter what, me try big city life. My heart have no base, and right now Babylon upon me case. Дмитрий спрашивает, где же наши прекрасные девы, которые читают различные рубрики. Дмитрий, эта половинка у нас была мужская, следующая половинка у нас будет женская, и там наши девушки проявят себя во всей своей красе. А тем временем давайте вернемся к потребительскому активизму, тем, кто назывался потребительский экстремизм, как-то вот плавно переползли в активизм. Сергей из Тюмени пишет, стук качества – это низко, недостойно.
Стукачество.
Ты стучишь на таракан бегает.
Это защита моих прав как покупателя. Что значит стукачество? Более того, я уверен, разумные предприниматели, которые владелец этого бизнеса, в данном случае, например, владелец магазина супермаркета, он должен быть мне благодарным за то, что я сигнализирую. А у вас тут тараканчик бегает, например. И мне это не нравится. Он скажет: спасибо вам, если бы вы мне сообщили, вот мы название расплодились там, и все бы покупатели разбежались бы от них, а потом бы что, крысы заявились, ну куда это годится? Поэтому, знаешь, это только идиоты, предприниматели могут с такими инициативами выступать. Ладно, магазины, часто потребительский экстремизм, на него жалуются, знаешь кто, не какие-нибудь магазины или там торговцы чем-нибудь еще, а застройщики, компании-застройщики. Один из самых громких подобных случаев произошел в прошлом у нас году в Тимирязевском районе. Компания «Ларус Капитал» из-за жалоб местных жителей не могла начать возведение жилого дома возле парка Дубки. Помните, громкая история. Вот жители жалуются, а застройщик говорит: ах вы экстремисты потребительские, сволочи, паскуды, не даете нам бизнес развивать, мы на вас пожалуемся в прокуратуру. Экстремисты настоящие, в тюрьму вас. А люди парк свой отвоевывают. Люди хотят хлеб покупать нормальный, не который на полу валялся. Что же это такое-то? С какой стати? Это вообще как? Это что? Правда.
Ну, одни пытаются, может быть, и парк защищать таким образом, а другие используют эти методы для того, чтобы подпортить жизнь соседу, конкурирующему бизнесу. Приходят, пишут жалобу, эту жалобную книгу, на эти жалобы обязательно надо отреагировать. Строчат доносы во всякие инстанции. Причем они могут основываться, знаешь, исключительно на каком-то вымысле. Вот расскажут, у них периодически пахнет фекалиями из помещения, откуда они выносят хлеб. Может быть, когда придет проверяющая инстанция, никакими фекалиями, может, вообще никогда фекалиями и не пахло. Но все равно приедет санэпидстанция, обязательно попробуют три шкуры с тебя содрать, пока пройдут все проверки. Придется тебе все документы отнести, приставить там Роспотребнадзор куда угодно. Еще на всякий случай пожарную охрану вызвать, потому что, вы знаете, там у пожарного выхода у них стоят какие-то непонятные ящики, которые мешают проходу, и прочее, прочее, прочее. Таким образом, ты занимаешься не бизнесом, а ты занимаешься общением с чиновниками, которых на тебя наслал добрый твой сосед, конкурент, предприниматель.
Послушай, с одной стороны,
и хорошо бы этого предпринимателя прижучить, потому что, дорогой, вот ты наврал про меня, все проверили, у меня все чисто и хорошо, а теперь изволь ответь, пожалуйста, за ложный донос, который мешает мне вести бизнес.
Послушай, с одной стороны, мы часто слышим о жалобах бизнесменов, которых мучают проверками, но с другой стороны, я постоянно хожу по магазинам, и мне не кажется, что там все идеально. Вот при желании я бы стал этим самым потребительским экстремизмом, потому что я и тут, и там вижу нарушения. Но на самом деле, элементарных санитарных норм.
Но ты не поверишь, всякий человек, гражданин, оппозиционер и потребитель видит нарушения повсюду. Вопрос, насколько часто надо на эти нарушения жаловаться, ответ будем искать через пару минут.
Рыцари и рыцарские турниры. Такова тема воскресной программы «Открывашка». У нас в гостях участница турнира, реконструктор, режиссер средневекового театра «Мистерион» Елизавета Орлова, а также организатор проектов агентства «Ротоборцы», участник турнира Дмитрий Савченко. «Открывашка» в воскресенье, как обычно, после 10 утра. В это воскресенье после 14 часов поем дифирамб художественному руководителю Российского академического молодежного театра, народному артисту России Алексею Бородину.
Как развивается телевидение? Препятствия и перспективы. Обсудим в программе «Телехранитель» в это воскресенье после 18 часов. У нас в гостях генеральный директор СТС Медиа, лауреат медали «Рид Миден» за вклад в телеиндустрию Вячеслав Муругов. «Телехранитель» в воскресенье после 6 вечера.
В это воскресенье тема программы «Цена революции. Иностранная интервенция в 1918-1920-х годах. Реальность и мифы». Гость передачи – историк Леонид Прайсман. «Цена революции» в воскресенье после 22 часов. Каждое воскресенье после 23 часов слушайте программу Ольги Журавлевой «Одна» с 23 до часа ночи.
Вы слушаете «Эхо Москвы».
А «Эхо Москвы» слушает вас.
Телефон прямого эфира 363-3659 с кодом 495. «Эхо Москвы» еще вас и читает. Номер для СМС плюс 7-985-970-45-45. И вызван аккаунт Твиттера.
«Эхо Москвы». Перед употреблением встряхивать.
Часа и 35 минут в российской столице, в эфире «Эхо Москвы». Первое и единственное радиошоу о жизни в мегаполисе «Городовые». Его ведущий Андрей Поздняков.
И Алексей Голубев. Снова здравствуйте. Говорим о потребительском активизме, экстремизме, оппозиционной деятельности. Есть ли право на позицию потребителей? Вообще, имеет ли смысл часто жаловаться на проблемы, которые вы видите в магазинах, в парикмахерских? Кстати, мы ведь что-то все на магазин, про магазин, а ведь парикмахерских очень много проблем, и во всевозможных там детских центрах, развивашках огромное количество проблем. Надо ли, например, жаловаться мне на работников, между прочим, государственного учреждения, поликлиники, в которой уже месяц различными способами затягивают оформление медицинской карты для детского сада, тем самым ограничивая моего ребенка право поступить в детский сад.
Это во-первых, можно обсудить в программе отцы.
Конечно, можно. Знаешь, что мне ответила на это моя супруга?
Да.
Очень разумно. Потому что ты сейчас нажалуешься, а в итоге это несчастная женщина, участковый врач, которая получает смешную зарплату, работает черт знает как, в ужасных условиях, будет лишена премии, половины своей зарплаты, какой-то части. Она будет знать, кто на нее нажаловался, конечно же.
И когда ты пойдешь делать прививку от гриппа, она вколет тебе героин.
Смысл, вот смысл в этом всем. В итоге все спихнут на несчастную вот эту вот женщину, она ответит, и ничего не изменится. Потому что очень многие вещи не меняются.
Это совсем неправильная логика, на мой взгляд. Если бы я ей руководствовался, когда, например, жаловался на маршруточников в моем районе, а я проживал другой, я проживал тогда в аду, который называется Павшинская пойма, и оттуда ездят настоящие шахин-мобили. Ты знаешь, что это такое? Это убитые в хлам газели, которые прошли какой-то невероятный жизненный путь, их судьба отнять. Только
но они ветераны, нужно уважительно о ветеранах говорить.
Да. На этих газелях ездили люди, которые едва понимают по-русски, я имею в виду водители. И вот мы вместе с ними, которые забивались туда в невероятном количестве. Это были рекорды. Каждое утро новые рекорды. Сколько народу в нее забьется. И ты думаешь, а доеду я или не доеду? А доеду или не доеду? И если бы я думал, если я пожалуюсь, ну это же несчастный водитель. Ему скажут, ах ты козел, как ты можешь грузить столько людей в свою маршрутку, чтобы побольше заработать? Ага, ух ты какой ушлый. Наверное, ему стучат по шапке, а ему уже надо детей кормить. Ну это все не мои проблемы.
Надо ехать к метро,
это все не мои. Это все не мои проблемы. Если бы я думал о владельце этого маршруточного бизнеса, я бы тоже, понимаешь, ничего бы не сделал. Я нажаловался в Министерство транспорта Московской области, потому что поганый район Пашинская пойма относится к Подмосковью, будь оно неладно.
Ты был счастлив?
Мне ответили, я даже еще куда-то жаловался, мне ответили, что мы проведем проверку, потом действительно были проверки и не пускали больше людей, чем положено в маршрутке. Да-да-да-да, страдали правда все.
Надо один было больше человек, ждать. Один маленький Алексей Голубев с помощью жалобы...
И это же мои права, это конечно. Же моя жизнь. Какая мне разница, что они там, кому-то, чего-то, им будет тяжелее заработать. Да пошли вы все подальше, куда мне надо доехать на метро здоровым. Меня же на работе ждут, и дома ждут потом целеньким и невредименьким, правильно?
Вот пишут нам, я вот часто жалуюсь на мракобеса Голубева, и ничего, и где справедливость? Не часто жалуюсь.
Где справедливость? Но если... А что? Если русский вам скажет, что он не любит родину, не верьте ему, он не русский. Ф. Достоевский. Это напишут из Киева. А я только с я могу выразить сами солидарность.
Художественно, какие у тебя...
Человек из Киева,
смотрите,
анонимный.
79-78% считают, что вообще-то стоит жаловаться часто на проблемы предпринимателей и вот этот вот потребительский активизм, экстремизм. Как угодно назовите, это хорошо. А 21% считают, что все-таки нет. Это не имеет никакого... смысла, такие у нас результаты голосования, так что бороться, наверное, смысла тоже нет с этим. Я хочу завершить эту тему смс-сообщением от Александра из Улан-Удэ. Угу. Он нам напоминает пословицу. Доносчику первый кнут.
Доносчику, может быть, и да, а активному гражданину, который борется за свои права, поощрение, всяческое уважение. Понятно вам?
Давайте послушаем Дашу Антоненко, расскажет нам, как в Великобритании провалилась собственная, скажем так, собянинская реновация.
Городская история. Глава Центра российской культуры в Лондоне Пушкин Хаус и сооснователь Московского общества защиты архитектуры Клем Сессил заметила сходство московской программы реновации жилья с неудачным британским проектом по обновлению рабочих кварталов. Этот проект рассорил между собой соседей, привел к образованию пустырей и упадку жилых районов, пишет специалист в колонке для русской службы BBC. Программа Pathfinder была предложена бывшим британским вице-премьером Джоном Прескотом в 2002 году. Она затрагивала сотни тысяч так называемых террас в нескольких городах Англии. Это малоэтажные типовые дома для семей рабочих, построенные рядами стена к стене. Их планировалось заменить более крупными домами с гаражами и садами с расчетом на более обеспеченных покупателей. Из-за неэффективности местных властей, отсутствия общественного обсуждения и валосудебных исков от жителей программу заморозили, потратив на нее почти 2,5 миллиарда фунтов стерлингов. Выселенные и законсервированные районы пришли в упадок. Как показывает опыт проекта, девелоперы, будь то государство или частные инвесторы, зачастую хотят получить для застройки просторные, удобные и прямоугольные территории. В результате под снос безжалостно идет все, что оказывается у них на пути, без оглядки на ущерб для остального района, заключает Сессил. Как отмечает в свою очередь портал News MSK.com, москвичи опасаются именно бездумного сноса, а по предложенному властями законопроекту сносить можно будет фактически любые постройки в зоне реновации. Между тем, встреча глав районных управ с жителями уже оборачиваются настоящими скандалами, поскольку чиновники не в силах объяснить подробности предстоящего расселения. В управах, однако, открылись информационные центры, где жителям обещают рассказать о формировании предварительного перечня домов под снос и деталях голосования. Но горожане в соцсетях недоумевают, как консультанты могут ответить на все интересующие жителей вопросы, если законопроект о реновации еще не принят и даже власти ограничиваются только общими комментариями.
Это была Даша Антоненко, которую представила нашу постоянную рубрику «Городская история». Городовые.
Голубев и Поздняков. Там, знаешь, вдогонку нам смс-ку прислали, я работаю в частной стоматологии, медицинские отходы для уничтожения должны вывозиться на специальные полигоны, но многие выбрасывают их на ближайшую помойку вместе с вирусами, в том числе СПИДа и гепатита, поэтому общественный контроль, охренеть, в скобочках, а не шантаж, нужен, пишет.
Конечно, нужен.
Слушай, подписывайтесь, пожалуйста, хотя бы вымышленным именем, хотя бы повеселимся над вашим именем. Влад из Москвы пишет, почему я должен жалеть этих несчастных работников, почему за свой счет я должен решать их проблемы ценой своего здоровья, удобства и своих денег. Ну вот видите, все-таки потребитель у нас потребляет. А вот любопытно, есть статистика.
Да, еще немного циферок сейчас. Вот с начала только этого года зайцев в транспорте в московском оштрафовали на 122 миллиона рублей. Но надо полагать, это самая крупная цифра на всю страну, потому что Москва самый крупный город. В общем, 122 миллиона рублей. Ого-го, немало, по-моему. Около 100 тысяч случаев неуплаты проезда и попыток воспользоваться чужой социальной картой выявили контролеры тоже с начала года. Такие данные у московских властей. Причем с прошлого года доля нарушений уже увеличилась на 6%.
Получается 25 тысяч случаев в месяц примерно, да?
Ну, допустим, наверное.
Тысячи случаев в день, на самом деле. Тысячи случаев в день. Ну, немало. Я думал, что это ушло в прошлое, эти поездки с зайцами. Как-то мне показалось, что на самом деле вот эти вот турникеты понаставленные и новая система оплаты проезда немножко повыбили эту дурь из отечественного путешественника.
Ничего себе. Мне кажется, что вот эти вот, как они называются, автоматическая система, как она называется, АСКП, автоматическая система контроля проезда. АСКП в транспортном
пассажирам.
Да, да. Пробивайте свои талончики в системах АСКП. Вот. И в этих системах они мне казались
отдельно
абсолютно...
Отдельно сковородку в аду есть, наверное, для всех, кто пишет вот эти вот тексты.
Совершенно унижающим человеческое достоинство. Я не понимаю, как их можно было поставить. Заставить людей морозиться, прежде чем зайти в автобус. В общем, это какие-то вот эти очереди спровоцировало. Я был жутко зол, но мы все вместе привыкли. Мы все вместе к этому привыкли. Но мы сейчас не об этом. Мы говорим о зайцах.
О зайцах, ну, да. Ну, смотрите, мы выяснили, да, сейчас в первой половине часа, что все-таки мы все потребители, здоровые, современные. Мы понимаем, что мы платим так или иначе, получаем.
Песня про зайцев.
Обеспечено, конечно. И получается, что если вы пользуетесь транспортом, нужно на него платить. Если вы любите кататься, любите и саночки возить, как известно. А некоторые не делают так. Некоторые предпочитают вот так вот посмотреть хитро на всех и поехать бесплатно. Вот как вы считаете, зазорно ли сейчас, в 21 веке, в 2017 году, в мегаполисе, в Российской Федерации, ездить зайцем? Если вы считаете, что это зазорно, 660-06-64 ваш номер. Если вы считаете, что это нормально, ничего страшного в этом нет, то окей, 660-06-65.
Начался подсчет ваших голосов.
Зазорно ли ездить зайцем? Если да, 660-06-64. Если нет, 660-06-65. Можно я выступлю таким немножко с таких позиций, я бы сказал, социальных, если даже не социалистических? Прости,
в случае нельзя.
Нет, ну, пожалуйста, чуть-чуть. Я чуть-чуть, один разок. Значит, дело в том, что, ну, смотри, я не зря сказал, что с прошлого года доля нарушений уже увеличилась на транспорте, имеется в виду тех, кто зайцем ездит, на 6%. И я убежден, что количество желающих нарушить будет расти, потому что проезд становится дороже у нас на транспорте.
Да, он, конечно, доходы... безумно дорогой. У нас просто в городе такой дорогой проезд, умопомрачительно дорогой.
Но я понимаю, что у журналиста «Эхо Москвы» Андрея Позднякова, который...
Если сравнивать на подсосе с государствами нормальными, где, в принципе, больше частных активов в общественном транспорте, то у нас очень дешевый проезд.
В сравнении с чем?
В сравнении с европейским.
С европейским, но ты не хочешь ли сравнить сейчас, какую я пошлятину говорю? Я сейчас чувствую себя каким-то дурацким слушателем «Эхо Москвы». Не хочешь ли ты сравнить доходы россиян и европейцев?
Да, нет? Я сравнивал специально и делал вот такой вот, да, примерял к себе вот эти вот цены. Все равно получается в Москве дешевле.
Ну, может быть, твои личные доходы, опять-таки, понимаешь, но у нас в среднем по стране, еще раз, в Москве транспорт, он дорогой. Ну, как, в смысле? Ну, сравнительно, опять-таки, не знаю, где-то действительно дешевле, где-то дороже и так далее. Но у нас в стране и ситуация такая своеобразная сейчас в плане экономики. Доходы людей вообще нифига не растут. Они не растут. Доходы людей, зарплаты не растут. Цены в магазинах растут. Транспорт растет, а доходы наши не растут. Число студентов становится все сложнее ездить. И, понимаешь, я вообще наблюдаю какую-то такую, как бы это сказать, вот я возвращаюсь немножко в свое какое-то в начало туда 2000-х, вот в плане каком-то то, что меня окружает, то, что я вижу, то, что я слышу. Я вдруг, находясь в каком-нибудь Макдональдсе, вижу, как туда врывается молодой человек и устраивает скандал с своими сверстниками, начинает: «Я тебе сейчас, а ну, выходи сюда, давай, давай, раз на раз, давай, давай». Здесь, понимаешь, такие разборки, они повсеместно проходят. Происходит какой-то откат вот этот назад, когда мы были победнее еще до тучных лет.
Когда мы были такие молодые.
Когда, да, зайцев были. Все мы ездили зайцами, мы были школьниками, студентами, у нас не было никаких денег.
Когда
никаких денег
регулярно платить за проезд?
Ну, когда как раз уже студентом, наверное, стал. Ну,
то есть ты первокурсником уже платил регулярно за проезд?
Ну, послушай, я точно не помню. Ну, я был курсантом, у нас вообще бесплатный был проезд. Короче, но когда я был ребенком, я часто ездил зайцем, например. Я помню, как меня зимой высадили на середине Щукинского моста. Это было 25 градусов мороза. Этой зимой такие скандалы повсюду в новостях мелькали. А про меня никто не рассказал, а я замерз. Я опаздывал на тренировку. Ну ладно. И число таких людей будет расти, потому что ситуация экономическая усугубляется, она становится все тяжелее. И вот здесь вот эта социальная справедливость, где она?
А вот социальную справедливость напишет Поздняков, ты удивишься, спасибо, дорогой, если мы на «ты», но зарплата может быть и 15 тысяч. Ой, надо же, удивительно. А надо ЖКХ платить и кушать иногда. Вы как будто из другого мира. Прекрасно.
Он такой.
Но
он
почему, такой. Скажите мне, почему, если зарплата ужасная, нужно платить ЖКХ и кушать иногда? Почему, например, не откажешься от уплаты ЖКХ в пользу транспорта? Ну, пользуйтесь транспортом, ездите на автобусе до метро, если вы живете в городе с метро. Или ездите на автобусе до работы. Почему пешком не ходите? Почему вы не хотите платить за услугу, которую вы получаете? Благо, что там, где нет метро, эта услуга стоит совсем смешных денег, на самом деле. Если уж сравнивать-то. У вас какой процент зарплаты уходит на транспорт? Половина своей зарплаты у вас на транспорт уходит, простите. У вас больше 1000 рублей уходит на ваш транспорт, а более 1500. Вот сколько вы тратите? В Москве, конечно, больше вы тратите, да, но в Москве средняя зарплата гораздо выше.
Ну, гораздо, не гораздо, по-разному.
Ну, чем 15 тысяч в Москве средняя зарплата.
Ну, чем 15 тысяч, да. Ну, вот мы сейчас с тобой спустились перед эфиром, меня вдруг голод одолел. Я купил шоколадку. Правильно, две штучки по 50 рублей каждая. Маленькие. 100 рублей. Это туда и обратно, пожалуйста, до метро и обратно. Вот тебе шоколад, две шоколадки по 50 рублей. Это что, дешево за проезд платить 50 рублей?
Ну, вот если по одной поездке покупаешь, то, конечно, туда-обратно метро. Ну, ты же умный человек, ты же не покупаешь по одной поездке, если ты регулярно пользуешься. Поездка стоит сколько там, 30 рублей, если ты покупаешь в большом количестве.
Ну, пожалуйста,
ты,
например,
пакетом
в Москве зарплата у какого-нибудь работника, скажем, там, в торговой сфере, если он продавец-консультант, она у него может быть там, ну, 30 тысяч. Это хорошо. 30 тысяч, хорошая, нормальная такая зарплата. Из нее, например, чтобы на метро купить единый, надо заплатить сколько? 1700 сейчас у нас, если я не ошибаюсь, если не больше. 1700 была, по крайней мере, до недавних пор. 1700 рублей. Вот из этих 30, считай, у него уже осталось 28. Потом надо купить, ну, мы понимаем, еда, питаться каждый день, надо что-то на работе в том числе, да. Ему какое-то там мало-мальское там затраты на медицину, какие-то там, да, лекарства. Ну, в общем, и так далее, и так далее. Я же не говорю про семью там вообще. Поэтому, ты знаешь, это все как-то очень-очень накладненько получается. Поэтому, когда человек вдруг решает, я в этом месяце сэкономлю, и, например, лишний раз зайцем пробегу, ну вот я не знаю, кто осудит этого товарища? Кто?
Я осужу. Знаешь, сколько в парижском метро стоит на 10 поездок билет?
Ну, там, я знаю, что гораздо дороже. Я знаю, что в Британии...
Почти 900 рублей.
В Британии то же самое. Это все очень дорого. Я в курсе, Андрей. Ну, ты понимаешь,
что... Между прочим, по Парижу так просто не походишь ножками.
Но там никто не получает 30 тысяч рублей зарплату. Никто. Там нет таких зарплат в Париже.
Ну, получает там даже в два раза больше, считай. Но 10 поездок 400 рублей. Хорошо, 450.
А что мне до Парижа-то?
А что мне до Парижа?
Что ты мне равняешься? Я не понимаю. Какая мне разница?
Это мы с Москвой сравниваем. А уж что же говорить о провинции. Не такие высокие цены. У нас субсидируемые все тарифы. У нас все понимают, что люди получают мизерную зарплату. Люди у нас в большинстве своем живут за чертой реально, за чертой бедности. У нас люди живут на крайне низком уровне. Это все понимают. Но и тарифы у нас очень низкие. И поэтому транспорт у нас такой вонючий в большинстве городов. И ужасный, отвратительный.
Подожди, зато появляются все новые сервисы, правильно, о которых мы еще не успели рассказать. И сейчас нам Алена Задорожная расскажет об очередном таком. В поликлинику по видеосвязи. Вот что.
Сервисы. Сервис приема пациентов по видеосвязи тестируется в нескольких московских поликлиниках, сообщил руководитель департамента информационных технологий Артем Ермолаев. С его помощью попасть на прием к врачу можно, не выходя из дома. Однако воспользоваться сервисом могут только пациенты, которых врач уже знает. В противном случае это лишено какого-либо смысла. Мы сейчас пилотируем в ряде поликлиник этот сервис. Пытаемся понять, как реагирует врач и как реагирует пациент, сказал Ермолаев, отметив, что видеосвязь с врачом первый раз точно невозможно. Глава департамента добавил также, что законодательство сейчас не позволяет проводить консультации по видео, но пока обсуждается изменение законодательства, проводится тестирование технологии. Какие поликлиники участвуют в тестировании, не уточняется. В следующем году в столичных больницах хотят протестировать выдачу пациентам специальных браслетов для быстрого доступа к истории болезни. Такой браслет поможет, если пациент находится под наркозом, пояснил заместитель главы информационно-аналитического центра в сфере здравоохранения Евгений Комаренко. По его словам, технология пока только отрабатывается. Вариантов много, от обычного штрих-кодирования бумажных браслетов до применения микрочипов. В одних случаях необходима только идентификация пациента, в других надо погружать данные о больном, цитирует Комаренко агентство «Москва». До конца апреля доступ к данным пациента онлайн предоставят всем бригадам скорой помощи. В момент, когда бригада едет на выезд, она получает данные о пациенте, доступ к его электронной карте, а после завершения вызова бригада передает информацию лечащему врачу пациента, объяснил Комаренко. Врачи скорой помощи неотложки смогут сверяться с результатами предыдущих приемов, лекарственными назначениями, информацией о хронических заболеваниях и аллергии пациента.
Это была Алена Задорожная, которая представила нашу постоянную рубрику «Сервисы».
Конечно, уже пора потихоньку закругляться, но еще пару смс-ок хочу прочитать.
Да.
Это песня. Знаете, еще раз убеждаюсь, что москвичи очень циничны и оторваны от реальности. И вы знаете, я хочу вам ответить смс-ка от Дмитрия Мезенцева. За этих зайцев плачу я, который оплачивает. Разве это справедливо? Вот вы подумайте, вы крепкий молодой человек, не платите за проезд. Там студент не платит за проезд, человек, который работает, не платит за проезд, ездит зайцем. Но вы понимаете, что мы все оплачиваем за это, поскольку это субсидируемая поездка.
Субсидируем.
Это все
учитывается. И а сосед кто субсидирует? Вас заплатил. Хочешь, я свою любимую песенку про налоги заведу? Потому что если отменить все налоги, в том числе на те, которые добавляют на все товары, то человек, который получает 30 тысяч рублей, будет получать 60 тысяч рублей. Половина всех денег, которые мы зарабатываем, мы уплачиваем государству. Но об этом далеко не все знают.
Значит, это, что мы должны получить бесплатный проезд автоматически.
Не значит.
Не значит,
что
это
ситуация
это...
у нас крайне и крайне непростая.
Между тем, 64% считают, что ездить зайцем не зазорно. 64%, только 36% считают, что это зазорно. На дворе 22 апреля 2017 год. Россия, Москва.
Андрей Поздняков.
И Алексей Голубев.
Городовые, до свидания.